Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И в этом часе рассматриваем исторические перспективы, исторические параллели и сегодняшнее восприятие исторических событий. В этот день, в 1941 году, японская авиация совершила налет на Перл-Харбор. И вот, собственно говоря, это словосочетание стало неким даже нарицательным, что ли. Вроде бы говоришь эти несколько букв, несколько звуков, и сразу определенные ассоциации всплывают. Насколько нормальный такой подход, насколько ненормальный, насколько стоит беречь историю и заботиться о историческом наследии, беседуем в этом часе. С нами на связи Александр Музафаров, директор Центра информационных и социологических программ Фонда изучения исторической перспективы, историк. Александр Азизович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала, может быть, общий вопрос, но тем не менее, вот на ваш взгляд, если обозначить американская традиция, русская традиция, русскоязычная, постсоветская, вот так вот, на постсоветском пространстве, каково отличие отношения вот к тем событиям? Декабрь 41-го года — это и для нашей страны, и для Соединенных Штатов важные даты, важное время, как раз в плане участия в Великой Отечественной, во Второй мировой. Есть какая-нибудь разница в отношениях? Расскажите, пожалуйста.
Значит, надо отметить следующее, что для нашего отечественного сознания, конечно, главным театром Второй мировой войны был советско-германский, то, что в западной традиции называется Восточный фронт. И, конечно, для нас главное событие декабря 1941 года – это не нападение японцев на Перл-Харбор, а битва за Москву, а вернее наступление советских войск под Москвой, которое началось за два дня до этого, 5 декабря 1941 года. Разгром немцев под Москвой – первая победа советской армии над вторгшимися в страну агрессорами, одержанная, когда никто ее уже по большому счету, не ждал у самых стен столицы. Конечно, именно это было главным, тем, что наполняло, так сказать, наше сознание массовое, наши СМИ. И, конечно, для нас декабрь 41-го – это битва за Москву. Для американцев совершенно другая ситуация. Для них Вторая мировая начинается с именно нападение Японии на Перл-Харбор. Причем это довольно уникальное в американской истории событие. Дело в том, что территория США крайне редко подвергалась атаке неприятеля. Ну вот в предшествующие годы это было аж в 1813 году, когда в районе Вашингтона ненадолго высадились англичане. Вот с тех пор там больше столетия территорию Америки никто не трогал. И вот неожиданное такое нападение со стороны страны, которую американцы считали слабой, которую они считали нужно сдерживать, нападение и разгром. И такое тоже случалось довольно редко. Для американцев, конечно, Перл-Харбор, если сравнить с его местом в американской историографии, это то же самое, что июнь 41 года для Советского Союза.
Вот, кстати, Александр Ильич, раз уж вы упомянули, вот словосочетание «Перл-Харбор» для американского английского языка, это просто, это вот сейчас во многом синоним провала. Ну, грубо говоря, вот что-то не получилось, да, это был наш Перл-Харбор. А можно вот в России представить такое, что вот неудачу на бирже, там, не знаю, банкротство кто-то назовет, ну, ребят, просто Брестская крепость наша. Или, наоборот, успехи назвать, ребят, мы в этом году работали хорошо, вот вам премия, мы прям как в Сталинграде. Вот возможно такой культурный переход, перенос, вот такая смена отношения?
Вы знаете, не берусь сказать за современный русский язык, но вот в первой половине 20 века подобная традиция существовала. Дело в том, что, если вы помните, в мае 1905 года наш флот потерпел сокрушительное поражение под Цусимой, и вот выражение «это Цусима», оно вошло, так сказать, и могло встречаться фраза, что вот этот крах стал для нас полной биржевой Цусимой, или вот подобного рода выражения встречались. И вот в первой половине 20 века, пока история русско-японской войны была довольно актуальна, это встречалось.
А что должно произойти? Время какое-то должно пройти? Поколения должны смениться? Или, ну, как бы, грубо говоря, наследие, что ли, поменяться? Ну, грубо говоря, результаты должны как-то измениться в лучшую, в худшую сторону, чтобы вот это стало более таким простым в обиходе, простым для языка? Или все-таки уровень, опять же, значимость, масштаб тоже имеет значение?
Во-первых, конечно, событие должно быть масштабным и значимым, а во-вторых, конечно, для того, чтобы оно утратило такое нарицательное значение, необходимо, чтобы прошло время, потому что, конечно, в наибольшей степени такая ассоциация вызывает у людей, которые сами это пережили или которые близко к нему исторически находятся. То есть сейчас, скажем, по прошествии 100 лет, пусть Цусимы, не все вспомнят вообще, что обозначает это название. Для американцев, конечно, память о Пёрл-Харборе гораздо ближе, тем более, что тема Второй мировой войны в истории 20 века значительно превышает по своим значениям значение, скажем, тоже русско-японской. Поэтому у них это еще актуально, хотя, мне кажется, тоже постепенно сходит на нет. Такие исторические, можно сказать, мемы, или такие исторические вот бренды, они возникают периодически, и периодически же сходят, когда проходит постепенно актуальность, когда проходит время.
Александр Азизович, а насколько историю можно склонять, по вашему мнению, или пересматривать, потому что появляются рассекреченные документы, какие-то новые факты обнаруживаются? Как это, в принципе, может влиять на историю? После того, когда что-то новое появляется, тогда историю надо переписывать. Так получается?
Скажем так, процесс создания исторического знания, он непрерывный, как любой научно-исследовательский процесс. И конечно, история основана на изучении фактов, на изучении исторической информации, которую мы получаем из самых разных источников. И со временем наше представление о прошлом корректируется. Тут есть два фактора, которые на это влияют. Первый – это, конечно, обнаружение новой информации, новых источников, новых документов, новых результатов археологических раскопок и так далее. То, что пополняет копилку фактов истории. И второе – это наше осмысление, это наше отношение к истории. Как говорил английский знаменитый историк Арнольд Джозеф Тойнби, историк никогда не может быть свободен от того общества и того времени, в котором он живет сам. Это тоже оказывает влияние. Какие-то события, которые воспринимались в свое время с одной окраской, начинают восприниматься с другой. Причем вот это изменение совершенно не затрагивает фактологическую основу событий. Ну вот возьмем такой пример. Сейчас в западных странах принято осуждать и каяться в практике колониализма. Вот мы захватывали вот эти несчастные народы, мы навязывали им свою волю, и это было плохо. В то же время в начале 20 века никто не отрицал фактов колониализма. Напротив, говорили, что это хорошо, что мы несем бремя белых, мы несем цивилизацию вот этим вот диким народам. То есть поменялась оценка, хотя фактология событий почти не изменилась.
А вот с другой стороны, корректируется история, в том числе и по отношению ко Второй мировой войне. Но некоторые корректируют это все, не основываясь на факты, а основываясь на своих каких-то, не знаю, политических мотивах.
Я в этом плане всегда вспоминаю, кто будет читать учебник, какой-нибудь среднестатистический школьник, а в Твиттере Белого дома написано: «Поздравляю Америку, Англию, победили Гитлера во Второй мировой». Да. Америка, Англия, в твит Белого дома миллионы просмотров.
Безусловно. Значит, конечно, переоценка событий прошлого идет еще и через актуализацию исторического знания сейчас. Победа во Второй мировой войне – знаковое событие 20 века. Естественно, как еще говорили древние, у победы много отцов. И желательно выставить себя не просто победителем. Никто же не отрицает, что США и Великобритания были в числе победителей в 1945 году. А выставить себя единственным победителем, умолчав о других или принизив их заслуги. И тут есть два момента. С одной стороны, есть совершенно объективная ситуация, когда каждому ближе своя история. И понятно, что русскому человеку гораздо ближе солдат, сражавшийся и победивший под Сталинградом, чем американский морской пехотинец где-нибудь на Гуадалканале. Американцу, наверное, наоборот. Это понятно, но дальше идет на основании вот этой тенденции пересмотр самого характера Второй мировой, когда забывают, что это была коалиционная война, что победу в ней одержала коалиция государств, носящих название «Объединенные нации», когда идет пересмотр смысла той войны, когда современные реалии опрокидываются в прошлое. И уже начинают рассматривать эту борьбу как войну демократии, тоталитаризма, хотя в то время так вопрос вообще не ставился, как борьбу свободного мира и тирании и так далее. И это приводит, да, к переосмыслению истории и к попыткам переписывания истории. Тем более, если это затрагивает чувствительные, важные моменты у современных политических оппонентов.
Александр Зизович, в завершении, вот Перл-Харбор у нас сегодня повод для беседы, просто потому что 7 декабря. Вот там действительно сейчас находится некий мемориал, куда можно приехать, куда туристы приезжают, смотрят. На ваш взгляд, вот из полей еще недавней брани, насколько уместно делать такие аттракции, чтобы туда можно было приехать, попить, не знаю, водички, какого-нибудь хот-дог или шашлык съесть? Вот к этому моменту, насколько важно, насколько можно относиться, чтобы, с одной стороны, и популяризировать в хорошем, в позитивном, в позитивном смысле слова, чтобы рассказать об этом. Но, с другой стороны, чтобы все-таки это еще превращается, как это сказать, куда поедем, в кино или в музей? Не знаю, на футбол или вот на место битвы?
Вы знаете, тут вопрос достаточно сложный. Дело в том, что, конечно, мемориализация мест исторических событий, она, в общем-то, это такая довольно старая историческая традиция, идущая как минимум с 19 века, а то и раньше. И изначально мемориал в том же Перл-Харборе – это братская могила погибших там моряков. Собственно, там есть линейный корабль «Аризона», если память не изменяет, который не смогли поднять, на котором погибло больше 700 человек. И мемориал – это изначально вот,
место их братской могилы. Прошу прощения, полминутки.
Угу. Вот. Но со временем, конечно, история меняется. И, скажем, когда мы приезжаем на Бородинское поле, там проводится праздник, День Бородина. Мы вспоминаем тех, кто там сражался и погиб. И в то же время это своего рода такая отсылка в историю, осмысление прошлого, которое приходит вот в наш настоящий мир.
Александр Ильич, давайте здесь поставим точку с запятой, время заканчивается. Спасибо вам большое. Руководитель Центра образовательных и просветительных проектов Фонда изучения исторической перспективы Александр Музафаров.